Горит радио «Свобода». Час прессы программы «Радио Свобода», у микрофона Виталий Портников. Здравствуйте, дорогие радиослушатели. Президент России Дмитрий Медведев стремится сейчас обсуждать текст своего будущего послания Федеральному собранию со все более широкими слоями общественности. Его сотрудники принимают интернет-блогеров, сам президент обсуждает тезисы послания на многочисленных совещаниях. И есть, конечно, интернет, где президенту все, кому не лень, пишут, что ему стоит сказать, а что не стоит. Что же такое онлайн-демократия в России? Может ли она заменить настоящую демократию? Поговорим об этом с нашими гостями. В студии независимый журналист Андрей Колесник, а редактор отдела политики газеты «Коммерсант» Глеб Черкасов. Здравствуйте, господа.
Здравствуйте.
Здравствуйте.
Андрей, вот первый вопрос вам. Скажите, в принципе, может ли общественность действительно повлиять на тезисы послания президента? Ведь правда состоит в том, что эти тезисы никогда ранее вот так широко не обсуждались, не обнародовались и не предлагались общественности высказаться по их поводу.
Смотря что понимать под словом общественность, потому что если общественность считать человека по фамилии Калашников, который,
это часть, значит,
признан инноватором, да, и принят, так сказать, в верхах, то, конечно, ничего кроме абсурда на выходе мы иметь не будем, никаких ни понимания инноваций, ни понимания инновационного развития и так далее. Есть общественность прикормленная, но она, в общем, не производит никаких идей. Есть встречи с бизнесом, есть другие способы как бы обратной связи. Но мне кажется, все это происходит, на самом деле, объяснение вот этого стремления Медведева получить обратную связь от общества, хоть какую-то, да, потому что он такое ощущение, что он в закрытом каком-то пространстве, глухом, да, звуконепроницаемом находится сейчас. Объяснение этому состоит в том, что не работают нормальные, традиционные, привычные там, в 90-е годы, с конца 80-х, на самом деле, механизмы демократии. Дума не является каналом обратной связи, правительство не является каналом обратной связи, поэтому бедный Дмитрий Анатольевич ищет способы узнать от народа о реальной жизни. Других способов у него нету. Он верит вот в интернет, например, да, в то, что блогеры будут писать. Но блогеры же тоже, они их же модерируют там. У меня один приятель написал письмо в блог про алкоголизм, он там писал что-то, совет, в общем, серьезный человек такой, в общем, образованный, знающий, его отмодерировали, там не было мата, ничего, в общем, выкинули его запись.
А почему же, интересно, вот тогда такое, Глеб, интерес вызвали предложение блогера Калашникова? Потому что, ведь на самом деле... Слушатели, может быть, в меньшей степени связаны с нашей журналистской реальностью, но вы это хорошо знаете, как практикующий журналист. Какое количество писем мы с вами получаем от людей, которые предлагают самые разнообразные инновации? Ко мне вот ходит человек, который, например, предлагает, чтобы Россия и Украина вышли из ООН. И он считает, что тогда все будет решено. И он не письма пишет, он уже просто приходит. Я ему говорю, напишите мне письмо. Он пишет большое письмо на 24 страницах, обосновывает. Но, слава богу, я прочитал. Он приходит через три, а говорит, вы прочли мое письмо, мы выходим из ООН. Ну вот, понимаете, да, и таких инноваторов, их очень немало. Журналисты приучили с ними как-то жить. Мы живем в симбиозе с инноваторами, но политики пока что вообще не столь пристальное внимание им уделяли.
Максим Калашников предложил необычное. Потому что поток предложений и писем в... адрес президента и начальства можно разделить на несколько потоков. Первое – это те случаи, по которым необходимо реальное вмешательство власти, а реальным вмешательством заниматься не хочется. Можно сколько угодно говорить про нашу правоохранительную систему, про наши суды, про что угодно, все равно, поскольку с этим ничего не делается всерьез, да, ну зачем на это реагировать? А есть предложения, касающиеся... собственно говоря, лоббирование собственных интересов, да, это тоже решается по-другому, да, не президенту. А есть некий необычный, вот что-то необычное, да, зацепило. Я тут допускаю некий элемент случайности, хотя, конечно, очень интересная история с тем, как Максим Калашников попал к президенту. Ну, попал и попал, да. Но я бы хотел сказать о другом, что пока происходит наполнение предложениями совершенно пустого документа, потому что мы все очень хорошо помним, что послания президента оглашаются с 1994 года. И запомнилось ровно одно, последнее, потому что после него внесли поправки в Конституцию. Все остальные не стоя, произносились, и о них, в общем, забывали почти сразу, да? Только однажды Фродков, будучи премьер-министром, месяца три потом поминал все время послание президента. Ну, Фродков был немного чудаковатым премьер-министром, и его напоминания так и воспринимались. То же самое, если структура власти не настроена на обратную связь, да, она может принимать все эти предложения, да, вы их приносите. Как говорил Виктор Степанович, давайте все наши, ваши предложения, мы их сложим в одно место. А уж где это место, я не знаю. Так что пока это все в стакане воды.
Ну, ведь, по идее, речь же идет не столько о послании президента, сколько о том, что власть должна была бы определиться с тем, как она вообще собирается функционировать в кризисный период. Может ли она существовать так, как она существовала до того, как начались новые совершенно процессы, до того, как ей стало не хватать денег, до того, как ей необходима стала уже хоть какая-то общественная отдача. Или она будет делать вид, что все в порядке, и строить уже декорацию, ну, не суверенной демократии, а уже вот такой вот онлайн-демократии для одного лица. Как когда-то газету «Правда» выпускали для одного лица, и этим лицом был Владимир Ильич Ленин. А сейчас интернет существует для одного лица, и это лицо Дмитрий Анатольевич Медведев.
Ну, знаете, вот в самой мотивации поведения Медведева я вижу одну такую штуку. Ему не так много осталось до конца его срока. Я верю в то, что они вдвоем до сих пор не знают, кто из них пойдет, значит, в президенты, кто пойдет в премьеры. Не каждый раз вот удается побывать президентом. И мне кажется, что Дмитрий Анатольевич действительно хочет чем-то запомниться. Сейчас кризис идей. Ну, нету идей. Даже не в связи с кризисом, а просто, в принципе, что с этой самой страной делать. Они не хотят возвращать традиционную демократию, становиться спокойной, нормальной, как бы, страной. Они хотят какого-то прорыва. Какой-то, они хотят найти какую-то идею, которая бы этот прорыв обеспечивала. Идеи не находятся. И у меня есть ощущение, что он сейчас судорожно ищет хоть какую-нибудь идею для того, чтобы прорыв не прорыв, но вот как-то вот запомниться, как-то вот что-то сделать, да, так сказать, уже наконец. Окружение не дает этих идей, правительство не дает этих идей, оно, в общем, в довольно банальных рамках действует. О парламенте уже вообще никто толком не вспоминает. Экспертное сообщество превратили, в общем, тоже в таких подпевал, в общем, в поп-политологов, которые тоже не производят идеи, это не производительная среда. Ищут этот креативный класс, ищут средний класс, никак не могут найти. Идей нету. Вот поэтому он и пытается наладить какие-то каналы обратной связи, хотя на выходе, я думаю, что будет полный ноль абсолютно.
Продолжим диалог с Андреем Колесниковым и Глебом Черкасовым сразу после важной информации на волнах Радио Свобода.
Каждую неделю в понедельник в 22 часа по московскому времени после выпуска новостей в эфире «Радио Свобода» программа «Время политики». Ведет передачу Михаил Соколов. Мы анализируем борьбу за власть на федеральном уровне и в регионах, рассказываем о жизни политических партий России. Вы можете услышать программу «Время политики» также в записи в час ночи и в 15 часов во вторник.
Час прессы программы «Радио Свобода». У микрофона Виталий Портников. Наши гости – независимый журналист Андрей Колесников и редактор отдела политики газеты «Коммерсант» Глеб Черкасов. Я не хотел бы никого обижать, но, может быть, дело, Глеб, все в непрофессионализме, не чиновничьем профессионализме. Может, люди все, вот кого мы видим, там, Медведев, я не знаю, там, Собянин, Путин, кто угодно, я не знаю, там, Шувалов, Кудрин, они все профессиональные чиновники, они всю жизнь работают чиновниками, и тут, как бы, у меня нет никаких сомнений в том, что они тут вполне квалифицированы. Но есть же другая проблема, проблема, если угодно, политического профессионализма. Ни один из этих людей никогда не боролся за власть, никогда не выражал каких-то собственных идеологических взглядов, никогда не формулировал сам для себя то, что может сделать его более интересным, чем конкурент, потому что никогда не было никаких конкурентов. И вот сейчас этот момент действительно, как говорит Андрей, пришел. Так или иначе, условный конкурент есть. Кто-то должен быть президентом, кто-то премьер-министром. Есть две команды, которые, вероятно, подзуживают своих вождей, чтобы они были более яркими. И человек, который, в принципе, не является профессиональным политиком и не способен им стать, потому что политики по-другому формируются, он пытается хоть что-то найти какой-то ответ на вопрос, и не получается. Знаете, как у Льва Толстого, вот у него есть про руку, которую Наполеон спал, и все время какая-то там мягкая рука его пыталась отхлестать. И он, считал, и он пытался своей рукой как-то отвести эту угрозу, и ничего не получалось. Рука падала. Вот это вот такая рука Наполеона из толстовского романа.
А, ну, во-первых, Владимир Путин с политической конкуренцией был знаком. Она, правда, это знакомство не очень хорошо кончилось для него в 96-м году, когда он помогал Собчаку выиграть выборы, и эти выборы он проиграл. Но с этим он знаком. У Медведева есть другая проблема. Я согласен с Андреем, что он хочет чем-то запомниться. Медведев, думаю, что хочет создать пространство, в котором правящему классу будет проще оставить Медведева, чем возвращать Путина. Он хочет изменить политику таким образом, чтобы было логично. Вот Путин на хозяйстве, на реальном всем, а вот он остается двигать страну вперед. Такая двухуровневая получается страна. Это у него не очень получается, потому что, наверное, это не очень возможно. Но ведь с первых минут кандидат в президенты Медведев, потом исполняющий избранный президент, потом просто президент, там три статуса было, он подчеркивал, я модернист. Я модернизатор, я все делаю по-другому, да, я откуда-то еще. Просто для того, чтобы что-то, мало говорить о том, что ты что-то делаешь по-другому, надо по-другому что-то делать, а все практики остались прежними. Все практики остались прежними, и получается ощущение такого, ну, постоянного подмигивания. Вот сидит в Кремле самый главный человек в стране и подмигивает, ребят, все может быть по-другому, ну, так ты сделай.
Но ведь в этом смысле можно сказать, что ситуация не может измениться в положительную сторону для самого президента, если он не найдет в себе, если угодно, политических ресурсов в своем окружении, готовности действовать, а в населении готовности вообще отвечать на какие-то предложения.
Ну, это в равной мере касается и, так сказать, второго члена Думы-Верата Путина, да, то тоже, в общем, они в одной в целом как бы упряжке, да, и теперь это как бы надолго. Тут ведь еще в чем проблема с этой самой обратной связью, с кем эта обратная связь? Кем управляют Путин и Медведев, на кого они, собственно, влияют? У них в руках есть бюджет федеральный, да? У них есть пенсионный фонд. Вот они работают с пенсионерами, с бюджетниками. Это же масса в основном представляет собой электорат. Есть некий средний класс, на который Медведев возлагает надежды, как класс модернизаторский. Этот средний класс, в принципе, умеет жить без власти. Это, в общем, городские состоявшиеся такие средние бизнесмены, у которых, конечно, есть проблемы там разнобюрократические, они бы их сняли бы, эти проблемы, но они понимают, что им проще самим это решать без вмешательства там, власти, там, изменения политики власти. В общем, в сущности, на политику власти наплевать. Есть огромная масса экономически активного населения, которое занимается частным извозом, тем, что называется, отходничество, формально безработные люди, на самом деле, в общем, работающие, как кормящие свои семьи, живущие, там, бог знает где, в каких-то там городах. Есть малый бизнес, у которого огромные издержки, которые эта власть не снимает. Поэтому эта власть этому бизнесу неинтересна, он ищет другую власть в лице, допустим, своей крыши в своем конкретном каком-нибудь Истринском районе, да, если эта крыша обеспечивает ему защиту от всяких там инспекций налоговых, санэпиднадзора и так далее, ему этой власти хватает, а эти могут там заниматься чем угодно. Вот в этом проблема. От них нет обратной связи. Как бы здесь, получается, две страны. Одна страна, которая управляет Путин Медведев, другая страна, которая выживает без них, без их участия. И мне интересно. Вот в этом довольно серьезная проблема. Да, и вот в этой стране, где Путин и Медведев, там происходят какие-то выборы. Формальные, неформальные, легитимные, нелегитимные. Вот в этой второй части страны эти выборы не происходят. Потому что эти люди не ходят на выборы, и им, в общем, как-то это самое, неинтересно этим заниматься. Поэтому здесь вот и обратная связь еще больше сужается, да, она идет вообще непонятно от кого. От каких-то сумасшедших, типа Калашникова.
На вас подадут в суд.
Ну, я привычный, честно говоря.
Ведь в таком случае власть не виновата. Активная часть общества не хочет с ней иметь дело, а пассивная часть общества настроена патерналистски, готова голосовать за того, кого предложат.
Подождите, власть сама так все выстраивала. 8 путинских лет. Ребят, мы занимаемся большой политикой, определением стратегии развития страны. Вы живете, а мы следим за тем, чтобы не было беспорядка, да? Все согласились. А теперь, значит, говорит, ребята, а теперь вы должны бы еще заняться инновациями и модернизациями. Модернизация, спрашивает активная часть населения, это кому заносить? Инновация, это что с нас потребует? Если выращивать комнатных собачек 8 лет, то, в общем-то, трудно потом с ними идти на охоту, они мало помогут. Так же, как вчера я с наслаждением прочел цитату из Владислава Суркова, первого замглавы администрации президента, который сказал, к сожалению, из поступающих к нам предложений, к посланию Федеральному собранию, очень мало толковых, очень мало глубоких. Как-то не очень высокий экспертный уровень. Так, а кто над этим работал-то? Владислав Юрьевич Труков может сам себе подойти к зеркалу, поблагодарить себя за это. А если, понимаете, нет же ощущения, что это всерьез, да?
Вот ну, если... это и не всерьез.
Правильно. Это и не всерьез. Все понимают, да, что в какой-то момент президент прочтет это послание, еще месяц поговорит и забудет. Да, так чего затеваться? Есть специально обученные люди, которые предложения умеют писать.
Мне кажется, что дело же не в послании. Дело в другом. Пытается ли действительно власть найти хоть какую-то связь с обществом? Или она выстраивает еще одну декорацию. Знаете, вот сначала одна декорация суверенной демократии, сейчас декорация связи с обществом. И до каких пор можно заменять декорациями вообще реальную жизнь?
Вот знаете,
где этот порог?
Я могу вспомнить, как несколько лет назад люди, которых можно назвать умеренными лоялистами, говорили следующее, что вот очень... широко прыгнули через пропасть, начали сразу выбирать президента, Государственную Думу, заниматься большой политикой, а культуры этого всего нет. Вот надо вот, бог с ним, пусть будет какой есть президент, который по-другому чуть выбирается, есть Государственная Дума с этой федерацией, есть губернатор, это все их, а мы начнем с местного самоуправления, да? Вот на уровне местного самоуправления, городских районных собраний мы будем, вот надо вести настоящую избирательную кампанию, выдвигать людей, чтобы там создалась некая культура, которая дальше пойдет выше.
Ну, последние местные выборы показали нас сколько это оправданные расчеты. Да.
Вот именно. Нельзя придумать новые институты, да, этого не бывает. Нельзя заменить общественные палаты и Государственную Думу. Нельзя полноценным ежедневным диалогом, который не объявляют как месячник. Диалог не может быть в формате субботника. Диалог может быть в формате постоянной работы.
В принципе, может быть, данная ситуация просто говорит о том, что пришло время политики, а...
Нет, может быть, оно, конечно, и пришло. Другой вопрос, что, во-первых, нет уже, так сказать, рефлекса на эту политику, то есть народ немножко отучен заниматься ею, и в массе своей, безусловно, это показывает социологические опросы, не верит в то, что может на что-то повлиять. Если человек не верит в то, что он может методом голосования или каким-то еще методом повлиять на политические решения или просто управленческие решения, в этом случае он не участвует в политике, что, собственно, мы и видим, что, собственно, и происходит. Я согласен с Глебом в том, что действительно построили некие институты и не стали ими пользоваться. Стали рассказывать народу, что он не готов к демократии. Что он вот он проголосовал там в конце 80-х, начале 90-х, получилось бог знает что. Значит, давай сейчас вот медленно выходить из этой ситуации. Ну, мне кажется, ему достаточно просто вернуться к конституционным нормам демократическим, да, дать народу спокойно, так сказать, восстановиться после вот этого 8-летнего периода, когда его приучали к политической апатии, убеждали его в том, что он ни на что не влияет, что ему достаточно получать крохи от нефтяного пирога, и как бы все нормально. Эта логика была принята, значит, народом в том числе, между прочим, сами виноваты. Теперь вот получили то, что получили. Тупик в развитии. Это наверху понимают. Они сидят в этом тупике и не знают, что с этим делать. Отпустить вожжи боятся. Страшно. Поэтому вчера, кстати, Сурков и сказал об эволюционном выходе. Вот из этой ситуации надо выходить, да, ну, эволюционно, спокойно, постепенно.
Не надо спешить, как говорит президент Медведев. Он говорит, не надо спешить. А запас прочности вообще есть, чтобы не
вот
спешить?
Вот так вот не спешили в конце 80-х, я прошу прощения.
Даже скорее в середине 80-х, да. Если уж говорить, в конце 80-х все спешило уже без них. А запас прочности... Вот вы сказали вначале, как же быть во время кризиса. Так они же объявили о том, что кризис кончился. Кризис же побежден. Даже самый большой пессимист Кудрин вчера проявил оптимизм, да?
Ну, а что ему делать с руководством?
Ну, ничего, он целый год же держался с пессимизмом, а тут вот вдруг надоело. Понимаете, возникла иллюзия того, что самое тяжелое уже пережито, да, что теперь можно не спеша поискать выход из кризиса, не спеша поискать пути развития. А главное, что всегда же можно шугануть людей, которые попросят побыстрее сказать, вы что, хотите хаос? Да? Это возвращение, искусственное возвращение в такой 96-й год. Ну, все аналоги немного хромают, что либо коммунисты, либо Ельцин, да? А тут говорят, либо вот мы тут медленно-медленно развиваемся, и в конце концов вода из крана течет, хлеб на улице продают, на улице не стреляют, все
и
хорошо.
И мы вам,
да,
даже сделаем в конце концов, где-то к 70-летию Владимира Владимировича Путина, сделаем вам настоящую демократию. Почему вы нам не доверяете?
Да. С какой стати? Мы же вас, считай, никогда не обманывали, да? Либо получите кровавый хаос. У нас продолжается второй, уже третий год пошел, да? Вот избирательная кампания 2007 года. Нет возвращения в лихие 90-е. У нас вот такой мобилизационный запал, он все расходуется, да? А теперь, когда эту лошадь немного загнали, когда, собственно говоря, вся энергетика выдохлась, говорит, а вот теперь мы медленно-медленно пойдем куда-нибудь выходить из этого.
Тут ведь в подобной ситуации просто можно сказать, что власть действительно может как в 90-е годы или как в 80-е опоздать собственным инновационным курсом.
Может опоздать, хотя это трудно верифицируемые вещи, потому что вот бог его знает, сколько может длиться вот такое инерционное развитие, чем оно закончится. Но, может быть, потенциал этого инерционного развития гораздо больше, чем мы, как бы, демократические журналисты, можем себе это представить. Но с другой стороны, исторические примеры, особенно явный пример, это, конечно, перестройка, показывают, что опоздание с той же самой экономической реформой, да, очень дорого потом стоило. Очень дорого стоило угрозы голода. Это не пропагандистская агитка, это, в общем, реально так оно и было. В чем еще, мне кажется, проблема вот сегодняшней ситуации? Вот выстраивается, ввиду отсутствия идей, выстраиваются некоторые такие технократические утопии, почти в сталинском стиле. Тогда была индустриализация, да, вот, так сказать, гнали эти самые темпы роста там и так далее. Не нужно было строить заводы, нужные, ненужные, лишь бы была вот сверхидея. Сейчас эта сверхидея помельче, она как бы в микромир уходит, это инновации. Но инновации могут развиваться, так сказать, без участия государства, без, так сказать, без нашлепки вот этой, без ярлыка сверхидеи, вот государство у нас инновационное. Вот, да, в этом сходство ситуации.
Продолжим наш диалог с Глебом Черкасовым и Андреем Колесником сразу после краткого выпуска новостей на волнах Радио Свобода. Напомню, что вы слушаете программу «Час прессы», у микрофона Виталий Портников. А сегодня в 19:07 время гостей в нашем эфире. Партия «Яблоко» в Петербурге начинает сбор подписей за отставку губернатора Валентина Матвиенко. Да-да. Виктор Резунков беседует с лидером местной организации партии «Яблоко» Максимом Резником и лидером сторонников Эдуарда Лимонова в Петербурге Андреем Дмитриевым.
Радио «Свобода». Новости.
В Москве 13:30. Коротко о главных новостях. Госдума России рассматривает сегодня в первом чтении проект федерального бюджета на 2010 год. Лидер КПРФ Геннадий Зюганов потребовал создания комиссии при президенте России по расследованию нарушений во время выборов. Депутаты Мосгордумы 5-го созыва принесли присягу. Первое заседание Мосгордумы откроется сегодня. Предполагается, что будут избраны спикеры и два его заместителя. Бывший глава ЮКОСа Михаил Ходорковский считает невозможной модернизацию России без политических реформ и широкой социальной поддержки. Об этом он пишет в статье, опубликованной сегодня в газете «Ведомости». Данные о заболевших вирусом гриппа H1N1 в России занижены в 10 раз, заявил директор НИИ гриппа Российской академии медицинских наук Олег Киселев. Госдума России присвоил особый статус Московскому и Санкт-Петербургскому государственным университетам. Соответствующий президентский законопроект принят в третьем чтении на заседании палаты в среду. Вузам разрешено выдавать выпускникам дипломы собственного образца. В Синьцзян-Уйгурском автономном районе Китая после межэтнических беспорядков исчезли десятки уйгуров. Об этом сообщает международная неправительственная правозащитная организация Human Rights Watch. Премьер-министром Киргизии назначен Данияр Усенов. Соответствующий указ подписал в среду глава республики Курманбек Бакиев. В Афганистане перед проведением 7 ноября второго тура президентских выборов будут заменены руководители более половины избирательных участков. Об этом сообщают представители ООН. На Саяно-Шушенской ГЭС работы по восстановлению оборудования в разрушенном машинном зале будут завершены в начале ноября. Это был краткий выпуск новостей.
Час прессы программы «Радио Свобода» у микрофона. Виталий Репортиков, наши гости сегодня независимый журналист Андрей Колесников, редактор отдела политики газеты «Коммерсант» Глеб Черкасов. Напомню, что мы обсуждаем, я бы сказал, такие парадоксы онлайн-демократии в преддверии будущего послания президента Дмитрия Медведева Федеральному собранию. СМС-сообщение нужно посылать на. Но это заело, знаете, как бывает, ну, когда запись. Плюс 7-903-743-2801. Пейджер в Москве 660-1055. Электронная почта mail@radio.svoboda.ru. Телефон прямого эфира 8-800-222-12. Это бесплатный номер для жителей всех регионов Российской Федерации. Так что звоните и задавайте собственные вопросы гостям. Вот. И мы продолжим тогда, собственно, наш диалог. Тут, опять-таки, есть действительно еще один достаточно важный, как мне кажется, вопрос, важное обстоятельство во всей этой истории, связанное с тем, что президент пробует те формы общения с публикой, которые не пробует премьер-министр. Вот вспомним эпоху Путина, президента. Это телевидение, это две елки на центральной площади Биробиджана, это вода в Ставропольском крае.
Со второй попытки.
Ну, и елок две, и попытки две. Это всегда не просто. Ну, то есть, это такая, я бы сказал, телевизионная стратегия малых дел. Позвоните Ильичу, и все получится. То есть, такие телевизионные ходоки. Но они требуют реальных каких-то вмешательств. Виртуальные ходоки не требуют реальных дел. То есть иногда они бывают, как известно, то есть президент тоже там может на блоге написать, разобраться на распечатке блога и что-то там такое происходит. Но все же это не такое вот приложение усилий, это не требует прямой коммуникации с жизнью. Может быть, это просто проще?
Нет, ну, президент Медведев все делает чуть-чуть иначе, чем Путин. Между прочим, Путин же тоже был новатором по части телевизионного общения. Ельцин никаких прям включений с народом не устраивал.
Не устраивал, он хоть зато ездил когда-то в троллейбусе. Это не все из тех людей, кто не боялся живых людей.
Ну, правильно, поэтому происходит. Один ездил в троллейбусе. Правда, когда он был президентом, он уже никакого троллейбуса не ездил, да? Этот по телевизору, этот
не
по интернету.
Тот троллейбус, да.
Возможно, если бы у нас. Если у нас будет четвертый президент, может, он смс-ками будет с кем-то переписываться. Понимаете, это же все такое, это розочка на торте, как общаться, да? Когда институты работают, когда каналы обратной связи работают, совершенно все равно, хоть там в Твиттере переписываться. А когда они не работают, да, этому придается такое огромное значение. Президенту написали на блог, президент ответил. А президент Путин посредством телевидения со второго раза подвел воду в Ставропольское село, да, но... Получается, это важные политические события, что чудовищно, конечно.
В этом смысле ведь возникает вопрос, почему в таком случае нету никакой попытки, если угодно, хотя бы конкуренции в этом направлении. Вот мы видели, как внепарламентские фракции, то есть парламентские фракции, вне единоросские фракции покидают здание, это зал заседаний Государственной Думы. Есть оппозиция, скажем так, непарламентская. Но ведь все эти силы тоже ничего не делают для того, чтобы продемонстрировать собственные способности с другой стороны.
Так они тоже ничего не могут. Они же встроены в эту систему ровно потому, что они, так сказать, в обмен на допуск во власть, так договаривались с ними, они не пытаются, так сказать, фрондировать. Это был, конечно, вопиющий случай, когда они покинули зал заседания Думы. Я с одним депутатом «Справедливой России» говорил после этого случайно. Он говорит, как же мы теперь возвращаться-то будем? Ну, все оказалось гораздо проще. Вышли, испугались даже. Вот. А на самом деле, действительно, все это, получается, сводится к розочкам на торте. Тут я говорил сейчас вот о сверхидее инновации, да, инновация ради инновации. То же самое эти энергосберегающие лампочки. В этом есть, конечно, рациональный смысл.
Ну, это же
они
розочка на торте,
горят.
Да?
Но
да.
Они, розочка, они дольше горят. Но вот будет грустно, если после президента Медведева останется одна мысль. Он хотел ввести энергосберегающие лампочки, как Борис Ефимович Немцов пытался пересадить всех чиновников на Волге. Вот запоминаются вот такие вот вещи.
Да, конечно.
Это будет грустная история президентства, если от нее останутся одни энергосберегающие лампочки. Вот. А если нет дискуссии, приходится вот придумывать всякие энергосберегающие лампочки. Была бы нормальная обратная связь. Может быть, какая-нибудь еще идея родилась более, так сказать, удобоваримая для всей страны.
Ну и вот, кстати, если говорить об инновациях, модернизациях и обратной связи, то получается, что гораздо проще заставить граждан вкручивать энергосберегающие лампочки, чем именно заставить, потому что других не будет, но кто-то продержится на старых запасах, чем заниматься энергосбережением в промышленности, да, потому что энергосбережение в промышленности – это серьезное решение, это надо продавливать, кто этим заниматься будет, не до того. А тут быстро поменяли все лампочки в магазинах и пошли дальше по блогам.
В промышленности как раз эти лампочки вроде бы употреблять как бы особо и не получится.
Имеется в виду не сами лампочки, а вообще энергосбережение.
Ну да, нет, я понимаю, я про лампочки, что да. Всю страну все равно не охватить.
Да? Да. Послушаем звонок. Александр из Москвы. Здрасте, Александр.
Добрый день.
Здрасте.
Вчера Владислав Сурков, великий писатель земли русской, посетил общественную палату. И довольно интересно там выступал. Он как раз приехал для того, чтобы собрать мнение наших общественников насчет этого послания и насчет известной статьи «Россия вперед». И он там допускал очень интересные пассажи. Ну, например, а зачем нам нужны суперкомпьютеры, когда нам не на чем считать, у нас таких задач нет. То есть действительно видно, что люди совершенно в раскосяк даже в администрации президента относятся к тому, что наш компьютерный виртуальный президент сейчас делает. Тогда у меня вопрос по существу. Вот создавая какие-то новые идеи или новые идеологии, почему нынешняя администрация не хочет использовать тот последний ресурс, который, кроме нефти и газа, всегда был в России, русских? Почему вот эту вот русскую национальную идею сейчас не используют для того, чтобы сказать, ну давайте поднимем страну, иначе она распадется, еще два шага и России не будет. Вот посмотрите, там тоже состав общественной палаты. Ни одной организации русской. Там есть союз еврейских общин, движение за Холокост, кучек всяких очень красивых девушек, очень умных молодых людей, журналистов. Но конкретно общественных организаций, которые бы выдвигали то, что действительно дало бы сейчас модернизацию и спасение, говорю о спасении нашей России, абсолютно ничего этого нет. Объясните мне, вот скажите, как вы думаете?
Если отрешиться от деталей, то я думаю, что русский национализм в полном объеме – это, что называется, последний ресурс, который откроют, когда вот-вот будет, не будет совсем ничего, и тоже могут, кстати, увязать с модернизацией инноваций. Это совершенно несложно. Модернизация – такое слово, его можно к чему хочешь приспособить.
Калашников, он же русский национализм.
Да, поэтому непонятно, почему так сокрушается слушатель по поводу присутствия Конгресса еврейских общин в общественной жизни России. Он не играет столь, я бы сказал, важную роль, сколько хотелось бы уважаемому слушателю думать. Есть такое подозрение у меня.
Ты вообще как-то вот не на этом пути, не через общественную палату все это да, попадет, как дело, бы да. Через другое что-то. Вот сегодня, между прочим, была очень интересная статья в газете «Ведомости» Михаила Борисовича Ходорковского, который, к сожалению, не относится к, значит, к модернизаторской нации.
Палате,
но да. Он говорил именно о модернизации, и гораздо более дельная статья, честно говоря, чем «Вперед России», вот это самое. Потому что он говорил о 3% населения, которые могли бы составить вот некий модернизаторский класс. Это хотя бы разговор по существу. Он пытается назвать этих людей. Это профессиональные инноваторы, которые занимаются вот этой сферой. Это, в частности, люди технических специальностей 70-х, 60-х годов рождения, которые получили еще советское образование и встроились в современную жизнь и готовы с какими-то идеями там приходить. Люди, которые начали бизнес с нуля. Ну, то есть, вот это по крайней мере, разговор по существу.
Все правильно. Но проблема в том, что эти люди, я с тобой чуть-чуть поспорю, они независимы от государства. Да. Потому что любой наряд милиции может любого этого инноватора за 10 минут сделать не инноватором, а подследственным, да, со всеми вытекающими.
Тогда он отдаст свой бизнес. И...
Да, он отдаст все что угодно. Дело в том, что модернизация инноваций – это все очень здорово, да, и слова красивые. пока в стране вот такая правоохранительная система, какая есть, да, ничего не будет. Все остальное – это разговоры, да, это разговоры, потому что виноград растет в определенном климате, в другом не растет. Все очень
это просто. Та вторая часть страны, которой Медведев и Путин не управляют, то, о чем я говорил в первой части программы, это вот те самые люди.
Послушаем звонок. Сергей из поселка Туголесский, Бож.
Добрый день. Медведев и демократия – это, конечно, интересное обсуждение. Знаете, ребят, мертвые не потеют. Есть хорошая фраза по этому поводу. На самом деле, мне кажется, надо правильно... В этом смысле наше правительство последнее, потому что на демократизацию оно не способно. При демократизации всплывет слишком большое количество грешков, которые они понаделали, поэтому они будут ерзать, день сидеть, ночь снять и думать, как изменить дело, не меняя оного. А в том виде, в каком оно есть, без демократизации, стагнация неизбежна. Только вот дальше, вот как нынешний товарищ, который был, боялся, что страна распадется, надо два понятия разделять. Не страна распадется, а империя как форма ее организации. Урал никуда не денется. Никуда не денется русский язык, русское население и квартира этого звонившего никуда не испарится. Форма организации того, что здесь, изменится, да. Вот это может быть. Этого бояться не надо. Римская империя исчезла, итальянцы никуда не делись, а Британская империя исчезла, они прекрасно содружат со своими бывшими колониями существуют.
Андрей, ну вам хорошо так говорить, живя в Шатурском районе. А вы представьте человека, который живет вот за Уралом.
Да ну, за Уралом тоже ничего плохого не будет. И Шатурский район на месте будет, и Урал будет на месте. Форма организации будет другая. Другие взаимосвязи появятся, но Урал останется.
Вот... Это понятно, да, это такая идея о том, что... Это, кстати, распространенная тоже идея, просто они в администрации президента, никто не будет никогда ни с кем разговаривать и приглашать слушателя на беседу. О том, что если не изменить, модернизировать страну, ее можно потерять, проще говоря, в том виде, в каком она есть. То есть можно говорить, что в этом нет ничего страшного, можно говорить, что это трагедия, это вопрос оценочного уже характера, но вот это такой диагноз.
Мне не кажется, что ее можно потерять совсем, хотя, ну, есть там теория китайской угрозы, там теория того, что империя до сих пор распадается, теперь она будет распадаться уже в границах России. Я не очень вижу, как это будет происходить. Мне кажется, что она немножко иначе распадается, потому что сейчас в разных муниципалитетах разные власти, разные способы управления очень мелкими территориями. То есть страна начинается не на уровне региона, да, так сказать, не на уровне губернатора, она где-то вот ниже начинается. Вот там вот какая-то реальная жизнь, которую, в общем, никто толком не знает. И там свои порядки. Кто-то управляет так из муниципальных лидеров, кто-то иначе. Где-то вообще бандиты держат этот район. Вот опять та же, опять возвращаемся к той идее, что вот страна живет отдельно от начальников.
Если страна живет отдельно от начальников, то начальники должны вообще совершенно спокойно относиться к тому, что они управляют таким удобным пространством. Ведь, по большому счету, достаточно назначить губернаторов. Эти губернаторы просто некие посредники между центральной властью и населением. И понятно, что тогда каждый субъект федерации – это государство в государстве, да? И некоторые субъекты федерации в самом деле уже так выглядят, достаточно поехать, не знаю, не хотелось бы просто никого выделять, ну, в Татарстан, да? Чтобы увидеть, что там есть развитые государственные институты.
Которым только вывески поменять. Ну да, если что. А, так ведь денег не хватает. Денег не хватает. А эти регионы, они бы и жили самостоятельно, у них денег нет. Они все время что-нибудь просят. И, собственно говоря, кризис обнажил те проблемы, которые и до этого были известны. Это во-первых. А во-вторых, угроза распада... Если говорить о юридической стороне, я не представляю, как это происходит. А вот то, что часть страны будет тяготеть к одной соседней стране, а часть к другой, да, вот это гораздо более вероятно. Потому что вот на Дальнем Востоке растет уже второе поколение людей, которые Кремль видали только на картинках, которые, для которых есть неудобная и малопонятная власть с ее правилами здесь, и есть удобная и понятная, и обращенная лицом к человеку власть через речку. И на кого они больше ориентируются, я не знаю. Ну, какой язык они будут учить? Русский, понятно, а дальше какой? Наверное, китайский.
Николай из Москвы. Здравствуйте, Николай.
Здравствуйте, уважаемые. Ну, вы действительно вот говорите сейчас Бурятия, ведь Бурятия практически не бывает в Москве. А если чемпион Бурятии приедет в Москву, Николай Петров, то его убьют в центре.
Он был якут.
Него...
А? Он был якут.
Ну да, якут, извините. Я хотел бы сказать, вот ездил наш президент в Сербию. Ну, он бы мог заехать в Монтенегро и посмотреть, что случилось. Вот Сербия распалась на Черногорию. Как там в Черногории? Ну, говорят, прекрасно.
Но Черногория никогда не была частью Сербии.
Ну, один народ практически живет, и фактически когда-то это был... Ну, хорошо. Белоруссия тоже никогда не была Россией, так?
Ну, она и не есть Россией. Белоруссия никогда не была Россией.
Но он бы мог поехать и заглянуть, и там... Ну, вот он Сербии дает кредит, а Белоруссии, Кудрин сказал, что никаких кредитов больше не дадим, ничего больше не дадим. Дания говорит, что ждет Северный поток, значит, Южный поток Сербия ждет. Все прекрасно, значит, мы сейчас отделяемся от Украины и от Белоруссии, перекроем им все задвижки, а потом где-нибудь еще не дадим возможности качать Одесса-Броды, чтобы они хоть как-то подпитывались, и Украина, Белоруссия, и Прибалтика нефтью все сделаем. И, в общем, к чему эта политика вот ведет? Мы, значит, единый союз, значит, таможни, но молоко. Мы требуем, чтобы белорусы писали молочный напиток, хотя у них все молоко. Но у нас практически все порошковое, мы не видим этих тучных стад. Но нигде на пачке не написано, что это молочный напиток. Ну и последнее. Когда родственники Путина жили в Калининградской области, и НТВ показывало, как там тяжело живет его теща в ужасных условиях, то после третьего раза НТВ пропало. Вот он как хотел знать эти новости. Он бы мог бы поехать и посмотреть, как там живет теща, все узнать о Калининградской области. У нашего президента родственники живут по всему миру. Он бы мог бы как-нибудь с ними попереписываться и узнать, как они относятся к России, а не только через Симонян как бы транслировать Russia Today сказки. Спасибо.
Ну вот тут очень много сказал радиослушатель, но это, кстати, он напомнил о другой виртуальности, да, внешнеполитической, когда действительно Россия сейчас выстраивает особые отношения с Балканами, которые уже фактически одной ногой в Европейском Союзе, давая Сербии кредиты, не давая, она вступит в Евросоюз и в НАТО, потому что она сейчас единственная страна на Балканском полуострове, там, которая не член НАТО, но Македония не член НАТО, но только потому, что там Греция против, потому что Македония не хочет. И с Латинской Америкой, чтобы она признала Абхазию и Южную Осетию, хотя Латинская Америка все равно не подплывет ближе к России. Ну, вот как-то они там не имеют такой возможности. Можно к ним прислать авианосец, но нельзя их отправить поближе сюда. А действительно, с Украиной и Белоруссией есть большие проблемы, чем с Сербией или с Венесуэлой. Вот такая удивительная жизнь.
Внешняя политика, она тоже основана на мифологии, как и внутренняя. Вот сербы там, братушки с какого-то там года давнего, да, так сказать, ну, чистая мифология, да, исторически как-то обусловлена. Там, скажем, Армения-стратегический партнер в мифологии нашей внешней политики. То, что Армения, в общем, достаточно прагматично себя вольна вести, это другой вопрос. Вот армяне сейчас дали орден Саакашвили свой. Говорят, российское руководство очень обиделось.
Ну, да,
а чего обижаться?
Да,
через Грузию идут турецкие товары в страну Армении. Им нужно снижать, так сказать, издержки вот эти самые грузинские. Поэтому они дали орден Саакашвили.
Но они не могут тоже жить в полной изоляции от всех соседей. То есть,
в том-то
закрытой границы с Турцией, Азербайджаном.
Абсолютно. Остается Иран, который тоже такой амбивалентный сосед. Да? То есть, вот это... мы возвращаемся в Латинскую Америку. Вопрос, там, зачем задается, да, вот издержки и значит, доходы от этого. Кто-нибудь считал, так сказать, взвешивал это. Вот возвращаемся впервые со времен Советского Союза. Ну и что? Вот. Это мифология.
Ефим из Москвы. Здравствуйте, Ефим.
Добрый день. Ну вот я вас хочу спросить, вот если вы были президентами, такой народ, да, почему так не управлять? Смотрите, пенсионерам сейчас добавили только потому, что пенсионеры – это единственная сила, которая может выйти на улицу и что-то делать. ОМОНа на нее не хватит. Армия не будет расправляться с пенсионерами. Поэтому им добавляют. Вот. А остальные люди? Что хочешь, то и сделай с ними. Понимаете? Мало того, что они разобщены, они бедны, они несчастны. Они друг друга поедом могут съесть. Понимаете? Вот. Власть у нас тогда будет властью, когда я увижу по телевизору и услышу, что как Берлускони, наш Путин подошел к женщине-полицейской, которая выписывает штраф, и пытался пристроиться сзади. Или как Саркози идет в толпе, ему кто-то что-то сказал оскорбить, но он ответил. это живые люди. Понимаете? А это номенклатурщики. И никогда Россия при их правлении и с этим народом не распадется. Никогда. Потому что на всю Россию уже те, кто отвоевал в Чечне, отвоевал на Кавказе, и со всей России пацанов туда гнали, они готовы. Да, эта армия, может быть, только против стариков не будет. Там он готов. Понимаете? И никогда она никуда не распадется. До тех пор, пока здесь не развалится все атомные заряды, которые у нас есть. Вот тогда, может быть, что-то изменится.
Спасибо. Но это логическое объяснение причин нераспада. Но тогда должен был бы сейчас существовать Советский Союз. Там тоже была армия, которая была готова на все, надо сказать. Причем идеологическая армия, очень не чета российская, как говорится.
И ОМОН был покрепче.
И ОМОН был покрепче, и Альфа была, и Комитет государственной безопасности был такой, что мы, извините, переходили на другую сторону, не ходили там, где Лубянка, сейчас ходим, да? Как-то просто чисто, как бы сказать, инстинктивно, да? Старались ходить, москвичи, там, где детский мир. И что? А потом вдруг взяли, и какая-то, по-моему, непонятные люди снесли памятник Дзержинского, все вдруг закончилось за три дня. Как это так тогда? Вот непонятно.
Нет, ну здесь радиослушатель очень, мне кажется, ценную мысль высказал другую, да?
А отсутствие гражданского общества была мысль, фактически.
Закрытость власти, несмотря на всю вот эту онлайн-демократию, на интернет-технологии, которые вроде бы должны приближать к народу, каждый может высказать все, что угодно, там нет никаких посредников в написании писем, хотя на самом деле есть. Вот, но вот он сказал, там, Саркози, Берлускони, там, ну, в общем, ближе как-то к людям, физически ближе, да? Это правда, потому что...
Должны выигрывать выборы.
Вот. Это во-первых. А во-вторых, значит, в этом смысле обратной связи мешает Федеральная служба охраны, которая сейчас до такой степени, значит, ограждает вождей, причем не только двух, вот все больше и больше, по-моему, расширяется число лиц, под которых перекрывают улицы города Москвы. Или там перекрывают иногда разделительную полосу, иногда улицы. То есть уже скоро мы до чиновников, там, так сказать, аппарата дойдем, что ради них будут перекрывать переулки. Это вот тоже, между прочим, свидетельство того, что не то, что не нужна обратная связь, они боятся этой обратной связи, они боятся появиться среди, так сказать, граждан своих. Вот я вчера случайным образом общался с Борисом Ефимовичем Немцовым, он ехал в метро навстречу, не постеснялся, и что народ у него спрашивал, никто ему морду не бил, у него спрашивали, а чего вы, Борис Ефимович, без охраны, и правильно вы этого самого Лужка долбанули. Вот вам, так сказать, образец реального политика, тот, который хочет заниматься политикой, можно по-разному относиться, пожалуйста.
Ну, кстати, вот я тоже, мне вчера обыкновенный таксист говорил то же самое, что вы говорили о перекрытии улиц Москвы, когда в 11 часов вечера мы стояли на Кутузовском проспекте, совершенно не понимая, что происходит, пока кто-то, допустим, там из людей с Рублевки ехал в ночной клуб. Куда ехать? На совещание в 11 часов не бывает, и это совершенно очевидно.
Но, может быть, это было совещание в ночном клубе.
Совещание в ночном клубе. Вот именно пока совещания не выйдут из ночных клубов, так сказать, в...
По правовому регулированию ночных клубов.
Кабинеты. Да. Юрий Кириллович Одинцов. Здравствуйте, Юрий Кириллович.
Я вот слушаю вашу полемику и все вас прекрасно понимаю. Но я вот, например, считаю так. Если бы из двух приглашенных один бы стал президентом, а второй стал бы премьер-министром, ваши действия какие были, чтобы через определенный срок, там, через 5 лет после нового переизбрания, вам бы, так сказать, массы аплодировали, говорили, вот это ребята дали. Потому что критиковать всегда проще. Как говорится в России, нет такого подчиненного, который бы не ругал своего начальника.
Знаете, ну, конечно, тесты, если бы директором был я, они, конечно, прекрасны. Мне кажется, что если человек хочет стать президентом или премьер-министром в нашей стране, ну или в любой другой, то, конечно, очень важно ему переизбираться, не переизбираться, а будут ему аплодировать, проголосуют или снесут. Но не менее существенно то, что если он знает, что он хочет сделать, если у него есть какая-то цель, которую он считает необходимым добиться, то он будет двигаться к этой цели, да, принимая для этого все необходимые усилия.
Мне кажется, политика очень важна, какую страну он после себя оставит.
Вот я примерно об этом и говорю, да. Я хочу сказать, вот, возвращаясь к началу беседы, Медведеву хочется чем-то запомниться, а может запомниться лампочками. Если бы Медведев за 4 года первого срока, ну, который непонятно, там будет у него второй или нет, сосредоточился хоть на какой-нибудь серьезной проблеме, существенной, и попытался его как-то решить, ну вот как-то сдвинуть.
Ну, тут есть просто простой тест, на самом деле, который я когда-то помнил. Говорил первый президент Украины Леонид Кравчук, что он может спокойно ходить по Киеву без охраны. Да? То есть нельзя сказать, что он оставил страну цветущей, но, по крайней мере, все понимали, что он куда-то двигается. То есть человек может подойти и сказать: ах, Леонид Макарович, надо было бы сделать так. Но, тем не менее, вот это факт. Он может спокойно идти по улице любого украинского города, не опасаясь за свою безопасность, за то, что его кто-то оскорбит. Вот кто из людей, которые находятся сегодня у власти в России, может себе четко сказать, что он может всей этой власти решиться и вот так вот, без кольца телохранителей, здесь гулять? Вот это вопрос номер... Завтра, я имею в виду, не сегодня. Понятно, что сегодня Владимир Владимирович Путин может и без охраны ходить по Москве, наверное.
Ну, просто эта охрана будет очень незаметной.
Да.
Приговорены они к...
Личной власти,
да. Это не Америка, где ты можешь быть профессором, потом тебе в Госдеп на высокий пост, а потом обратно ты профессор и ничего. А здесь нет, другая культура политическая.
Но это не просто другая культура, это еще другой ресурс, потому что американский профессор зачастую живет лучше, интереснее и приносит стране больше пользы, чем государственный секретарь или президент.
У нас тоже заботятся о профессорах, но они почему-то уезжают.
Ну, вероятно, вот не так заботиться. Но это важно. Вот мне кажется, что все-таки мы пришли к этому ответу на вопрос, что в данном случае важно не... Это, в общем, вопросы всей программы. Важно не то, кто кого сменит на посту президента и премьер-министра, а важно то, с какой целью эта смена произойдет и какого рода задачи не для себя, а для России решает тот или иной политический деятель, который хочет занять ту или иную должность. Ответов на этот вопрос пока нет.
Ну, кстати, если в 2012 году Путин захочет возвращаться, то для руководящей группировки придется придумать объяснение, зачем, да? Вот что он собирается делать дальше, да? И, может быть, они об этом сейчас маются.
И напомню, что нашими гостями сегодня были независимый журналист Андрей Колесников и редактор отдела политики газеты «Коммерсант» Глеб Черкасов. Спасибо, что были с нами в программе, которую провел Виталий Портников, продюсер Елена Колупаева. В 14 часов после новостей в программу «Поверх барьеров» с Иваном Толстым. В основу сегодняшней программы положена книга Максима Кравчинского в высшем нижегородском издательстве «Диаком» и называющаяся «Русская песня в изгнании». Я желаю вам интересного прослушивания этой программы и прощаюсь. До новых встреч, дорогие слушатели.
Свободанews.ру. Сегодня на сайте Радио Свобода. Главные темы дня.
Бюджет 2010. Это схватка профессионалов с популистами.
Комментарии экспертов.
Обозреватель Радио Свобода Вадим Дубнов считает, что движение Белоруссии в Европу не остановить.
Право автора.
Зачем журналист Ирина Драгунская пишет Штирлица через «Е»?
Радио «Свобода». Свободанews.ру.
Уважаемые слушатели и читатели Радио «Свобода», слушайте нас на коротких волнах с 7 утра до часу ночи. В Москве на средних волнах 1044 мы круглосуточно. Круглые сутки мы и в интернете свободанews.ру. Свобода информации – это эфир и сайт «Свободы».